Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Евгений Алексеев, историк, специалист по истории династии Романовых, по императорскому дому. Вот сегодня он принес на эфир свою книгу, которая недавно вышла. Очень ценная книга «Законы короны Российской империи». Может быть, мы о ней немножко тоже поговорим, потому что тема престола наследия одна из важнейших, и не все в ней разбираются. И кипят разные конфликты, страсти. А страстей быть не должно, потому что во главу угла должен быть поставлен закон. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Прозвучал старинный марш одного из полков русской армии. Ну, все это не случайно, потому что сегодня мы говорим, сегодня у нас первая передача из цикла, ну, видимо, еще будет вторая программа, посвященная государю-императору Николаю Павловичу Романову, его периоду. Будем говорить о нем как о человеке, об этом времени, потому что почти 30 лет он находился во главе России, его даже называли Дон Кихотом самодержавия. Но в советские времена те, кто жил из наших дорогих радиослушателей, конечно, в школьном курсе, в институтских курсах истории, Николая Павловича поливали изо всех сил, представляя таким сатрапом, не очень умным человеком, все было зажато, кругом шаг влево, шаг вправо, тюрьма или ссылка, или каторга, переиздавалась не один раз известная книжка маркиза де Кюстина «Николаевская Россия». Был расширенный вариант, был сокращенный. И много афоризмов там в этой книге содержится. Он человек талантливый был, конечно, де Кюстин, но при этом он рисовал Николаевскую Россию самыми черными красками. Евгений, вы согласны с этой оценкой, с этой точкой зрения, которая, значит, поднималась еще в XIX веке разными там разночинцами, представителями революционной прессы и так далее?
Во-первых, конечно, Декюстиновская книга – это чистой воды памфлет. То есть назвать даже мемуарами – это очень-очень трудно. Но мы, говоря о государе Николае Павловиче, конечно, вернемся к этому тексту. И, между прочим, даже сам Декюстин отдавал должное государю с точки зрения его личностных качеств. Говорил, что это один из самых трезвомыслящих и благородных государей современной Европы. Хотя он, как либерал, конечно, был не согласен с достаточно авторитарной политикой Николая I, но она была в рамках той концепции, той доктрины, которая была выстроена и создавалась, и выстраивалась его отцом, государем Павлом Петровичем. То есть для них, я уже говорил это в передаче о императоре Павле, главное, государство должно быть механизмом, системой учреждений и институтов. Это не просто какое-то вот гуляй-поле там под эгидой монарха. Вот для них, конечно, правление женское, правление там Елизаветы Петровны и Екатерины было во многом неприемлемым в силу того, что оно основано было на личностных качествах монархинь. А им хотелось, и Павлу, и его сыну Николаю Павловичу, чтобы государство было основано именно на системе учреждений. Отсюда, кстати, и одно из первых действий, которое предпринял император Николай I, это кодификация российского законодательства и реформа судебного ведомства. Потому что тот хаос и произвол, который творился в судах при его брате Александре I, конечно, вызывал нарекания и не только у оппозиции в лице тех же декабристов, но и у высших чиновников империи, с которыми Николай I уже беседовал, когда взошел на престол.
У меня такой вопрос. Если вспомнить самые такие юношеские, детские годы Николая Павловича, я знаю, что не планировалось, чтобы он стал императором, но это так было с несколькими государями в нашей истории. На престол должен был войти его брат Константин, и было завещание от Александра I, составленное им самим. А потом в декабре 25-го года все это привело к кризису, собственно говоря, к политическому кризису, и вот выступление декабристов было связано именно с этим. Ну, просьба немножко о нем рассказать, насколько он был подготовлен, потому что он сам говорил, что не хотел становиться императором,
да, он
всячески от этого открещивался.
Ну, открещивался он, открещивался до последнего, но не потому, что он
Боялся.
Да. Боялся, а потому что считал действительно, что брат его Константин Павлович является более законным, так как это был второй сын Павла I, а Николай I – третий сын. И в силу того, что сыновей Александра I не было, то вся Россия знала, что цесаревич Константин Павлович наследует Александру I. И то, что Александр I добился, ну, так скажем, это была вынужденная мера в связи с тем, что брак Константина Павловича с его первой женой Анной Федоровной, принцессой Саксен-Зоофельской, распался, и он заключил второй марганатический брак с Иоанной Грудзинской, польской дворянкой, то Александр I посчитал, что данный брак мезальянс для члена императорской фамилии, наследника престола, добился, чтобы Константин Павлович написал отречение от престола. Но вот почему оно не было публично опубликовано?
Скрывалось.
Да, оно имело всего несколько адресатов. Оно хранилось в Святейшем Синоде, оно хранилось в Сенате и в Государственном Совете. А из высших сановников империи об этом знали только члены императорской фамилии, граф Аракчеев и князь Александр Голицын. Все.
А декабристы об этом не знали или кто-то из них мог знать?
Нет, нет. Это была государственная тайна практически. Естественно, никто из них об этом не знал. Но многие были удивлены, что после 19 ноября, то есть в момент публикации, когда опубликовано было, что император Александр I умер в Таганроге, не последовало тут же манифеста о восшествии на престол императора Константина. Потому что закон Павла декларировал очень четко, и это прописано было потом в своде законов Российской империи, что император становится таковым не в день коронации, а в день кончины своего предшественника. То есть, грубо говоря, уже 19 числа, вот на следующую минуту, как только Александр I и его дух отошел ко Господу, должен был быть издан манифест о том, что его брат Константин принимает корону империи. Этого не последовало. И появилось вот это вот междуцарствие, которое длилось практически целый месяц.
А какая мотивация была у Константина, который, я так понимаю, в Варшаве находился в этот момент? Что это был за человек? И почему действительно все так вот растянулось по времени?
Ну, он был вообще-то наместником императора в царстве польском. Во-вторых, он был большой полнофил. Такой убежденный полонофил.
И большие свободы.
Да, он был гарантом вот той конституции царству польскому, которая была дарована в 1815 году императором Александром I. И Константин Павлович был человек, скажем так, с подвижной нервной системой. И в этом он отчасти напоминал своего отца Павла, и внешне напоминал его, и по своим таким вот неконтролируемым вспышкам гнева. Все-таки его и старший брат Александр Павлович, и Николай Павлович были людьми, достаточно умевшие держать себя в руках.
Более сдержанными.
Более сдержанные, контролирующие себя. Николай I, даже если позволял себе какие-то жесткие выговоры и повышение тона, во многом это было связано не с его неуравновешенностью, а с необходимостью. То есть дав понять своему собеседнику, что тот приступил какие-то нормы этикета и позволил себе то, что ему не позволялось. А Константин Павлович был вот человеком экспрессивным, очень таким скандальным, и многие считали, что его воцарение будет...
Не самый лучший путь для России.
Да, да. Вот здесь
как Господь раз, отвел.
Да, это вот как раз тот случай, когда вмешался Божий промысел.
Но все-таки Николай Павлович был подготовлен? Насколько он был образован? Потому что критические стрелы позже летели во время царствования.
Конечно, он не был подготовлен к царствованию с точки зрения его образовательной программы. Но он был достаточно подготовлен и достаточно начитан. Но вот
языки знал,
языки,
да?
Ну, языки знали тогда все. Все члены императорской фамилии говорили как минимум на трех языках, а Николай I еще очень хорошо знал
иногда
латынь.
Лучше на русском, да?
Ну, на русский они тоже уже знали. Уже тот период, когда говорили на французском. Кстати говоря, именно при дворе Николая I начали все придворные говорить на русском. Его жена ввела моду для придворных дам на русское платье. То есть именно Николай I начал ту трансформацию такой космополитически-европейской монархии, которая была заложена Петром I и потом продолжена в женские царствования, он перевел ее на рельсы вот этой национальной российской монархии.
Чем потом его внук Александр III занимался,
продолжил. Для него, кстати, вот этот парадокс. Для Александра III эталоном был его дед Николай I, а для самого Николая I эталоном правителя был Петр I, хотя тот был крайним западником, как мы знаем, и борцом, ну, скажем так, человеком,
с традиционными ценностями.
Да, 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 который, ну, небрежительно относился к основным догматам православия, хотя сказать, что он был не православным императором, это тоже большая натяжка, и, знаете, это повторение во многом тех высказываний, которые были допущены славянофилами, но это, опять же, уже не соответствует правде. Все-таки даже взять те же шутейшие соборы, которые проводились, это было все-таки пародия на римско-католическую, а не православную церковь.
У меня еще один вопрос. Вот убийство Павла I, к этому по-разному относились среди членов императорского дома. Как Николай Павлович к этому относился, и когда совсем юным был человеком, и позже, и не преследовали участников этого преступления?
Не, но мать императора, обоих императоров, Марья Федоровна, сделала все возможное, чтобы все участники заговора понесли достойное наказание. То есть вместо того, чтобы стать ближними к престолу, как это было, скажем, с переворотами XVIII века, с теми же Орловыми, да, все участники заговора Павла были сосланы и лишены должностей. Тот же граф Палин умер в своем имении, сойдя с ума. Вот,
известный. То есть его не
факт.
Пускали, в общем.
И он был лишен, да, он был лишен уже в 1802 году в должности генерал-губернатора и обер-полицмейстера Петербурга.
А для них это очень болезненная была,
конечно,
история.
Конечно, да? Конечно, потому что они-то надеялись, что вот они оказали такое благодеяние Александру Павловичу, значит, надо ждать имения, орденов и должностей, а вдруг посыпались опалы и невзгоды. И тот же Бенниксон был удален, вернулся уже только в 12 году, прикомандированный к штабу Кутузова. То есть здесь совершенно другая позиция. Но Николай I же, когда убили его отца, ему было всего 4,5 года. Он даже не мог понять, что произошло. То есть, по большому счету, четыре сына Павла воспитывались в разных системах и разными учителями, и закладывались разные программы воспитания. Вот Александр I и Константин – это продукты воспитания Екатерины Великой. А Николай I, его младший брат Михаил Павлович, это продукты воспитания императрицы Марии Федоровны. И вот я как-то, так знаете, метафорично могу сказать, что если Екатерину Великую называли матерью Отечества, то Марию Федоровну в полной мере можно называть матерью династии.
Но все-таки очень много от Павла почерпнул Николай I. Я так понимаю, что это любовь к армии, хорошее знание всех, так сказать, традиций русской армии. Ну, русская-то она русская, но впитала многое, вот, конечно, от Фридриха Великого, от русской армии.
Ну, прежде всего, они добились, чтобы армия стала дисциплинированной. То есть для них это самое главное, чтобы она выполняла безукоризненно и безукоснительно приказы командиров.
То есть была эффективной.
Была эффективной машиной. Почему
там
я говорю,
же на развод являлись дворяне вообще в котелке, там, в гражданском, так сказать.
Ну, тогда котелки еще не в моде были, но да, они в штатской форме, в муфтах, в шубах. Это вот как раз гвардия Екатерины Великой.
Приезжали показаться, да, и там выпивали рюмку водки и
уезжали. В театр, да, на вечерний какой-то спектакль. Это при Павле было сломано, а уже при Александре I и уж тем более при Николае Павловиче. При Николае Павловиче вообще военное воспитание стало основой государственной политики в области просвещения, потому что он был убежден, что каждый дворянин должен быть военным прежде всего. И очень, так знаете, отдавая должное талантам штатских людей, все-таки их не считал достойным занимать высшие должности в государстве.
Ну, я не могу не задать вопрос и о декабристах. Что к 25-му году представляло это течение? Это был заговор продуманный? Или это все в последний момент сформировалось? Это масонские были ложи, которые трансформировались уже в заговорщиков, да? Рылеев и Пущин напоминают чем-то Гучкова и Шульгина.
Да, конечно. Это
спустя 100 лет, да?
Да, это были действительно... Ну, вот «Северная звезда» — это просто ложа, она никакое не общество, это уже в советской историографии стало как называться...
Южное общество благоденствия.
Да, да, этого. Да. И благоденствие – это тоже ложа масонская. Поэтому здесь иллюзий быть не должно. Эти люди, впитав идеи французского просвещения и революционные идеалы Франции, которые они, естественно, могли видеть, находясь с русской армией в Париже, решили, что надо провести такую же революцию в России.
И... Зачистку верхнего слоя, да?
Да, прежде всего удар должен был относиться, как говорят, почему же вот 5 человек повесили? А потому что, прежде всего, ну, давайте так, Каховский убил Милорадович.
То есть реально генерал уголовное преступление,
да,
серьезное.
И государственное преступление, потому что Милорадович – генерал-губернатор Петербурга, военный губернатор.
И герой войны 12-го года.
Ну да, конечно, это само собой. Пролеев – один из авторов программы декабристской. Пестель предполагал установление террора. Причем Пестель задумывал ведь после переворота увеличить штат жандармов, то есть лиц, которые надзирали за политическим сыском, до 130 тысяч.
Там так, же тюрьмы, лагеря планировались,
но,
да?
Ну, насчет лагерей не знаю, но вот то, что политический сыск должен был насчитывать 130 тысяч, чтобы понять, много это или мало. Наконец, существование Российской империи всего в департаменте полиции, который занимался сыском и контролем за государственным
преступным... И в 80-м году возник.
Да, вместо корпуса жандармов, который был расформирован. Там было всего 4 тысячи офицерских чинов и 20 тысяч младших и рядовых чинов. То есть, наконец, крушение империи всего тайной полиции насчитывало 25 тысяч человек. А Пестель предлагал сразу 130-тысячный корпус создать.
И заниматься борьбой с представителями старого режима.
Да, да, естественно.
Чем большевики занимались потом.
Да, да, конечно. Я думаю, что вот ВЧК, оно как раз отчасти корреспондирует с мыслями Пестеля.
Может быть, большевики даже и неплохо знали вот эту русскую правду, там и прочие документы.
Ну, я думаю, безусловно, читали. Конечно, конечно.
Изучали опыт предшественников своих, а остальные, так сказать, повешенные. Причем мало очень повешено это было, 5 человек для такого,
да,
заговора,
да,
серьезного.
При том, что следственная комиссия, Муравьев апостол, были повешены за то, что подняли восстание в действующих частях. Они представляли южное общество и подняли мятеж там уже, когда получили известие о том, что восстание в Петербурге провалилось.
А там погибшие были, раненые?
Да, там несколько человек погибло с обоих сторон. Они там, когда их пытались арестовать, открыли некую стрельбу по верным частям, преданным императору. Поэтому там были жертвы.
То есть это уголовщина?
Откровенно. Нет, это не уголовщина. Это государственное преступление. Вот с точки зрения законов Российской империи, это государственное преступление. То есть 5 повешенных – это были государственные преступники.
Но поначалу предполагалось большее количество.
Во-первых, да? Во-первых, должны были не просто повесить. По решению вот этой самой комиссии должны были четвертовать 32 человека.
Чтобы другим не повадно,
да,
было.
И Николай I лично сказал, что он не видит в таком количестве состава преступлений, которое бы могло, ну, как бы тянуло вот на высшую меру наказания.
Поэтому... Тем более его просьбами о помиловании закидывали же, я так понимаю.
Да, закидывали, но зная то, что он достаточно волевой человек был, совершенно это не сильно действовало. То есть он руководствовался следственными материалами вот этой вот комиссии по делу о восстании.
Я все-таки вернусь к теме декабристов. Вот те планы, которые они лелеяли, я понимаю, там разные были подходы, но все-таки был и как бы официальный документ, где излагались эти идеи. В советские времена представлялось, что это вообще там расцвет свободы на Руси, либерализма, освобождение крестьян. Это так? Или это все-таки еще худший вариант?
Ничего подобного. Задачей декабристских обществ было установление практически...
Диктатуры.
Но диктатуры, которая покровительствовала дворянской олигархии. То есть практически они стремились реализовать на новом витке те замыслы, которые не смогли реализовать Верховный Тайный Совет при воцарении Анны Иоанны. Тогда, помните, кондиции были? Подписание ограничения власти монарха.
И потом она их разорвала.
Разорвала, да, успешно. Конечно. Но вот эта вот задумка, это вообще очень главная такая червоточина, которая всегда лежала между правящим дворянством и престолом. Потому что дворянство все время имело перед глазами а особенно вот до конца XVIII века. Почему в XIX веке так самодержавие укрепилось, и монархия приобрела вот ту стройную, законченную форму, которую мы знаем до 1905 года? Потому что не было примера расхлябанности вот этой аристократической псевдомонархии Польши. Польша прекратила существование. А до этого все время, начиная со смуты, русское дворянство перед собой видело эталон. Это марионеточная монархия, выборная и всеобъемлющая власть шляхты. Вот пример Польши для них был эталоном. И когда Польша не стала, и когда она частью была присоединена к России, Пруссии, Австрии, Венгрии, все, вот этот эталон прекратил свое существование, и дворянство стало в полной мере зависеть от воли самодержца, от престола.
Но декабристы, они хотели, собственно говоря, дворянского, так сказать, самодержавия или дворянской диктатуры.
Да, да? Именно так.
То есть все, что они там декларировали...
Реально... Но ни один из декабристов не освободил ни одного своего крестьянина. То есть это вот показатель. А когда мы потом будем, если так экстраполировать в будущее от этой нашей сегодняшней темы, то первый, кто освободил крепостных крестьян, была супруга великого князя Михаила Павловича, невестка Николая I, великая княгиня Елена Павловна. Она освободила крепостных еще в 1859 году, за 2 года до официальной отмены крепостного права.
Все-таки кто Николаю Павловичу из его родственников, из его предшественников был близок, на кого он, может быть, опирался, кому подражал? Александр I, который
предшественник... Он с уважением относился к старшему брату. Но это уважение носило, знаете, такое уважение к царю-философу. Надо, кстати, вспомнить, вот здесь мы о детстве говорили. Мало кто знает, а кто знает, может, забыл. Но Николай I писал, ну, сейчас бы назвали это дипломную работу по философии, а по такой персонали исторической, как император Марк Аврелий. И очень высоко отзывался о нем и как о правителе, и как о философе. И идеи Марка Аврелия были ему близки, потому что они, с одной стороны, были рациональны, а с другой стороны, ну, это действительно был недюжинный ум для своего времени в Риме. И как раз Александра I, Николай I как раз почитал именно вот в такой дихотомии. То есть Александр I – это новый Марк Аврелий России на троне. Но он к нему также скептически относился, потому что тот участвовал все-таки, знал о заговоре против отца и не донес. Мать все равно же рассказала ему потом о роли брата. Но упрекнуть его публично или в письмах, или даже в частной беседе Николай I никогда не позволял. Триумф над Наполеоном он считал высшей точкой царствования своего брата. Отсюда, собственно, и вот эта Александрийская колонна перед Зимним дворцом, и лик ангела был как бы копия с лица императора Александра I.
Такой вопрос. Многие государи, государыни в истории России писали, Екатерина II вообще была профессионалом, я считаю, писала там и пьесы, и записки остались. Вот от Николая I осталось что-то подобное? Переписка ли, или в каких-то воспоминаниях мемуаристы приводят его какие-то важные принципиальные высказывания о русском пути, о России?
Нет, Николай I не был мемуаристом. Мемуары оставила его мать, императрица Мария Федоровна. Достаточно большие мемуары, но, к сожалению, император, прочитав их, посчитал за благо их уничтожить. Поэтому они не сохранились, они были сожжены.
Слишком вот. Много было каких-то личных или
Да, может, там что-то было, что показалось не должно знать потом. Истории, да, и общественному мнению. А сам Николай I всегда говорил о себе: мы инженеры. Вот он развивал инженерный корпус, при нем открылось свое училище правоведения. Он высоко ценил именно букву закона.
Он сам неплохо разбирался в инженерном деле.
И да? Сам неплохо разбирался в инженерном деле. Несколько инженерных военных училищ при нем было открыто. Вообще, при нем было, на самом деле, вот при всем том, что многие говорят, что он там гонение на образование, какие-то там чугунные уставы и так далее, но тем не менее...
Огромное количество открылось.
Цифры говорят вот сами за себя. 1804 год. на все гимназии империи было ассигновано 260 тысяч рублей. Это на третьем году царствования Александра I. А на третьем году царствования Николая I в 1828 ассигновано 1 280 000 рублей, то есть пятикратное финансирование. Если мы сравним, опять же, вот начало царствования и 40-е годы, то церковно-приходских училищ и школ для низших сословий выросло с 500 до 1067, уездное ремесленное училище для купцов и их детей с 380 до 445, и классические гимназии с 55 до 76. Вот это свидетельствует о том, что, тем не менее, Николай I понимал, что образование населения должно быть. Оно было сословным, но, тем не менее, ни в одном уставе университетском не было ограничений для поступления в университеты людей, которые были свободны. Не мог поступить в университет и учиться крепостной крестьянин, даже если у него были деньги. Но если это государственный крестьянин, если это удельный крестьянин, если это купец, мог заплатить, пожалуйста, вольным слушателям в университете обучайте.
Я хотел, чтобы вы немножко раскрыли эту тему. Государственные крестьяне, удельные крестьяне при Николае I активно эта тема поднималась, развивалась. И, собственно, реформа его сына Александра II во многом берет свое начало в царствовании его отца Николая I.
Вообще Николай I говорил, что две главные задачи он, как видел для себя, это прежде всего вот кодификация законов, второе – это отмена крепостного права. С первой задачей он справился, с второй просто физически не успел. Но когда говорят об отмене крепостного права, все забывают, что было на момент отмены крепостного права крепостных крестьян от общего 100-процентного числа всех крестьян всего 32%. Спрашивается, а вот остальные 68, они какие были? А вот 68 – это были как раз удельные и государственные, казенные крестьяне.
Государственные, приписанные как бы государству.
Да, да. Они, собственно, наделяли землей из государственного фонда и платили налоги в государственную казну напрямую через губернаторов и уездных начальников. Соответственно, удельные крестьяне составляли небольшое число, там около 12-15%, они являлись собственностью императорской фамилии. И остальные, соответственно, крестьяне были крепостными. Вот это три разные... Как, кстати, формировались государственные крестьяне? Николай I создал же дворянский банк, достаточно такой активный. В него можно было заложить, так сказать, имение с крестьянами. Но когда помещик желал выкупить обратно имение, то он мог выкупить только само имение, а крестьяне уже оставались за государством.
А помещикам зачастую деньги требовались, да?
Да, потому что у нас уровень производительности труда, у нас малоземельное дворянство мелкопоместное составляло, ну, чуть ли не 3/4. То есть у нас крупное и среднее дворянство было в явном меньшинстве. Почему, собственно, дворяне все время вынуждены нести были либо военную, либо штатскую службу, потому что кроме ничтожных доходов от их земельных владений, единственным подспорьем было жалование, получаемое от государства.
Ну, у меня такой будет вопрос. Все-таки представители правящей династии, как они относились к крестьянству? Потому что и в советские времена, да и сейчас расписывают яркими красками всевозможные эксцессы, насилие, там, гаремы, которые создавали помещики, или там вспоминают там Салтычиху и прочих людей, не вполне адекватных. По-моему, Салтычиха просто больной человек была. Все-таки большая степень заботы была о своих крепостных со стороны...
Не, ну, нормальный человек не будет как бы убивать курицу, которая несет золотые яйца. Зачем нужно поместье, любое землевладение, если у вас нету крестьянина? То есть тот, кто эту землю...
Кто обрабатывает землю.
Землю, да, и, собственно, формирует ваш доход. Поэтому, конечно, Салтычих – это
исключение,
а это оно было вот не то что одно, были там еще случаи, но это все время вызывало скандалы, вызывало следственные дела, это было аномалией. А тем не менее, вот это вот патриархальное отношение помещика к своим крестьянам, как отца к детям, оно культивировалось и считалось нормой. Ведь откуда у Достоевского потом появляется... вот эта боль о лишних людях. лишние люди появились после того, как пало крепостное право. То есть, когда человек, никто о нем не заботится, ни государство, ни барин, он принадлежит сам себе. Как
и нарушена система, которая веками складывалась, да, да. И человек без средств существования выброшен на помойку,
умирал, конечно. Поэтому здесь сказать, что это было какой-то тиранией чрезмерной, невозможно. Да, может быть, это не давало того эффекта. Но, опять же, какого эффекта? Кому нужен, собственно говоря, вот сейчас мы понимаем, вот этот безземельный, свободный крестьянский пролетариат.
Кстати, многие крестьяне, ведь разбогатев, они не хотели уходить, менять свой статус, да, как бы было...
По-разному было. Кто-то хотел, кто-то не хотел. Был известен факт, что за свою вольную один из крепостных крестьян Демидов заплатил ему чуть ли не 1 000 000 рублей. Кому-то это было нужно, потому что он хотел поднять свой статус, естественно, для этого нужно быть вольным человеком, потом перейти с разряда крестьян в купцы и так далее. Единственное, вот здесь надо сказать, на мой взгляд, было несколько ошибок внешних и внутренних, допущенных в царстве Николая Павловича. И одна из них – это ужесточение вот этих вот вертикальных лифтов социальных. Потому что до него потомственное дворянство начиналось от чина майора или ротмистра.
А человек рос по служебной лестнице.
Да, он достигал сначала, вот он становился поручиком личным дворянином, а достигнув чина майора, он становился потомственным дворянином.
И закончив университет, тоже становился личным дворянином.
Ну, он первый гражданский, либо просто первый чин по табели о рангах, 12-й. Он получал личное дворянство. При Николае I подняли планку потомственного дворянства на 2 ступени. И потомственным дворянином человек мог стать, только достигнув должности или чина статского секретаря, либо полковника. Вот это вот была большая ошибка, и то, что не практиковалось особое пожалование. Вот то, что потом сделал такой, расширился спектр и расширилось дворянство.
То есть, социальная база
вот дворянства. Да, дворянство в Британии. В Британии дворянство при короле Виктории от общего числа населения Британии было около 7%. 7%. А в Российской империи никогда, в самые прям золотые времена, никогда процент дворян не превышал 2,2% от населения.
Это значительно меньше.
Значительно меньше. А потребности в лояльных короне, престолу, государству, людях с каждым царствованием нарастало. Получалось, что до государственного управления допускались только дворяне, а набор этих людей, он ограничен, потому что очень узок слой самого дворянства.
Ну, как раз при Николае I-то, к сожалению, стали другие процессы происходить, и представители династии стали оттирать от власти, не давать им должности. Это даже такая была, по-моему, позиция.
Нет, при Николае I как раз наоборот. Это уже при Николае II.
При Николае II, да.
Да, а при Николае I как раз все члены императорской фамилии несли какую-то государственную повинность. Но вот брат его, великий князь Михаил Павлович, был генерал-фельдцехмейстер, инспектор артиллерии. Он же создал знаменитое Михайловское артиллерийское училище. Все сыновья Николая I несли службу. То есть Александр II еще в бытность царевича был губернатором Петербурга, когда уезжал Николай I, если он был с государственными визитами за границей или в инспекторских поездках по стране. Константин Николаевич, второй сын Николая I, сразу же стал генерал-адмиралом флота. Николай Николаевич, старший, третий сын, стал командующим кавалерией. И великий...
Несли все тяготы и лишения.
Да, наверное, да. Но вот официально. Младшие сыновья Николая I, Николай Николаевич и Михаил Николаевич, участвовали в обороне Севастополя. И Николай I не считал что-то это чрезмерным, потому что он считал, что это долг члена императорской фамилии принимать участие в войне, которую вела империя.
Такой вопрос о старце Федоре Кузьмиче. Много исследований написано и в 19 веке, и сейчас. Зачастую конспирологические версии ни на чем не основанные. Но все-таки, насколько эта версия, она имеет под собой основание, и как Николай Павлович относился к слухам, которые сразу после смерти Александра I пошли, после его кончины в Таганроге. Кстати, от чего он умер? Известно что-нибудь?
Да, ну, официальная версия, что это двусторонняя пневмония с поражением сердца. Ну, как там было на самом деле...
Трудно понять.
Трудно сказать. Николай I вообще очень интересовался данной темой, и по некоторым данным он даже встречался с Федором Кузьмичем.
То есть ездил к нему?
Да, он ездил к Федору Томскому. И очень интересная реакция. Он встретился с ним, провел в ските, где жил старец, где-то около часа. И потом, выйдя из него, он просто сел в коляску и молча уехал. То есть никто так и не понял, с кем говорил император, о чем говорил. И, в общем, один из потом внуков Николая I, или князь Николай Михайлович, который был расстрелян в 19 году в Петропавловской крепости.
Историк.
Да, историк. Он посвятил же, вот у него книга есть, «Александр I его время», и там же есть глава о Федоре Кузьмиче. И он вот все-таки приходит к мнению, что фактов, подтверждающих, что это Александр I, ровно столько же, которые не подтверждены.
Ну, то есть он похож был на Александра.
Ну, да, да. Но, тем не менее, 50-50, вот эта вот тайна так и остается открытой страницей, на которую, я думаю...
Билетристам можно фантазировать.
Да, да, да. Одна из тех загадок истории, на которую так мы и не узнаем ответ.
Ну, а у меня в завершении нашей беседы хотелось бы задать вопрос о Николае I реформаторе, потому что он, конечно, не мог не отреагировать на выступления своих дворян. Ну, тут и усилия определенные предпринимались для контроля, для борьбы с революцией. В 26-м году возникло третье отделение. Кстати сказать, вот тоже позиция Александра I мне не вполне понятна. Ведь была же агентура внедрена в эти организации декабристов. И
он
люди
знал.
Ему писали доклады, но он
знал,
бросал это в камин.
Нет, он под сукно это клал. Он считал, что так как он начал царствование вот этих либеральных реформ, что люди ему поверили и хотели их продолжения, а он этого не сделал. Тем самым он как бы отказался от самого себя. А вот декабристы, вот он в них видел продолжателей вот тех дней Александровых «Прекрасное начало». И поэтому он не давал ходу этим доносам, которые он получал. Считал невозможным для себя судить этих людей. А Николай I не был никакими обязательствами с этими людьми связан, никаких иллюзий не питал. И считал, что если люди подняли вооруженный мятеж в столице империи, они должны понести заслуженное наказание.
Потому что там планы были вообще физического уничтожения.
Да, никто никогда не скрывал, и в декабристском обществе, и в Северном, и в Южном были сторонники цареубийства. Один из...
Стихи пописывали на эту тему в большом
количестве. Был даже один из участников восстания, по-моему.
Брута там как-то поднимали на щит и прочих.
Он был послан в Зимний дворец, видел, по-моему, Янушкевич. И он вот видел императора, говорит, ну что-то, говорит...
Остановило.
Не остановил, вот не могу и все. Вот должен застрелить, а не могу. Поэтому то, что планировалось уничтожение всей императорской фамилии, что потом...
С малыми детьми.
Да, 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 да. Ну, тогда детей было немного всего. Николая I тогда было только двое. Это Александр II будущий и великая княжна Марья Николаевна, будущая герцогиня Лихтенбергская. А все последующие дети родились уже, когда он стал императором. Но все равно это... Кстати, у Пестеля нашли карикатуру, где вот императорская фамилия, знаете, развешена так, как гирлянда. То есть к Николаю I, к его ногам привешена была жена и брат, к их ногам привешены дети и так далее. То есть это вот такие, знаете, тоже каннибалистские какие-то такие карикатурки, которые, в общем, очень характеризуют. Кстати говоря, мало кто помнит, но я всегда вспоминаю, что Пестель-то был почему таким активным ненавистником правящего дома, а его отец, когда был губернатором в Сибири, попался на казнократстве и был...
Претерпел за свои...
Да-да-да, по суду лишен чинов и был сослан в каторгу.
То есть Владимир Ильич мстил за брата впоследствии, а
ну,
Пестель за
да.
папочку.
Да-да.
Ну, тема очень интересная, не на одну передачу. Я хотел бы поблагодарить нашего сегодняшнего гостя и сказать, что будет еще продолжение. А в завершении разговора мне бы хотелось, чтобы прозвучал фрагмент еще одного марша императорской армии. Редко звучит эта музыка, а музыка духоподъемная, жизнеутверждающая и заставляющая нас поднять голову в наших непростых ситуациях, которые сегодня переживает Россия. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
Спасибо, всего доброго.